Всем шалом. Мы сегодня собрались в канун месяца Элул. И прежде чем мы начнем служение, я хочу несколько слов вам сказать, прочитать о том, что говорят мудрецы о месяце Элул. О том, чтобы нам правильно расположить свои сердца в сегодняшнем служении и ко всему месяцу Элул, чтобы правильно понять то место, которое мы занимаем сейчас в теле Господнем, в обществе Израиля. Господь нам сегодня послал удивительное свидетельство того, что Он знает о нас, и того, что Он заинтересован в том, чтобы наше служение продолжалось и росло. Несколько слов о месяце Элул, то, что говорит Талмуд и мудрые. Месяц Элул – это месяц милосердия и прощения. Согласно Талмуду, первый день творения, когда сказал Бог «Да будет свет», был день 25 Элула. А шестой день творения, когда сказал Бог «Сделаем человека в образе нашем, по подобию нашему», оказался именно первым днем месяца Тишрей. Поэтому молитва Рош ха-Шана, то есть первого и второго Тишрей, мы говорим «Сегодня день, когда обновляешь ты свое создание, и это память о первом дне творения, и все создания в этот день пройдут перед тобой». Первое Тишрей – день рождения человечества. Тора называет днем трубных звуков, а Мишна в трактате Рош ха-Шана отмечает эту дату как день суда над всем человечеством. Чтобы приготовиться к этому дню суда, мы стараемся заранее подвести итог всем нашим поступкам в течение истекшего года. Выяснить, что было сделано и что было упущено, как того требует заповедь. Приготовься встретить Бога твоего, Израиля. Время для этого – месяц Элул, предшествующий Дню Суда. В течение этого месяца мы стараемся обеспечить себе как можно больше добрых адвокатов, которые защитят нас в День Суда, заставив замолчать всевозможных прокуроров, в кавычках, враждебных нам и напоминающих нам о наших проступках. Кто же эти адвокаты? Я напоминаю, что это мысли мудрецов, и в отношении к верующим Нового Завета, конечно, это нужно иметь в виду, но забегая вперед, я хочу сказать, что мы вообще не имеем права ходить с грехом в сердце, потому что грех в сердце угашает присутствие Духа Святого. А Бог уже нас оживотворил, чтобы нам все время быть сосудами Духа Святого. Я думаю, что это всем поможет еще раз заглянуть в свои сердца и переосмыслить, может быть, некоторые события в этом году в своей жизни. Значит, Мишна говорит в трактате Авот: «Каждый, кто совершает доброе дело, одно доброе дело, приобретает себе одного защитника, а каждый, кто совершает один проступок, приобретает себе одного обвинителя». Ну, мы знаем, что у нас есть защитник, у нас есть ходатай. Его имя Машех, Иешуа, и он умер за все наши грехи, и поэтому нам нет смысла ходить с этими грехами до Рош ха-Шана, чтобы потом каяться, потому что тогда теряется вся драгоценность той работы, которую сделал Машех для нас, той жертвы, которую он принес за нас. И все это для того, чтобы мы могли возрастать духовно, устроять из себя дом духовный, как пишет апостол Петр. Отсюда ясно следует, что шансы быть оправданы на суде зависят от того, что перевесит сумма совершенных нами добрых дел или сумма наших проступков, сумма всего совершенного нами в истекший год или сумма того, что было упущено. В Евангелии от Иоанна Иешуа говорит, что те, кто верует в Меня, те, кто приняли Меня, они вообще на суд не приходят. И это говорит о том, что верующие в Него и принявшие Его, они должны уже ходить с чистым сердцем. Это и есть та праведная вера, в которой ходил Авраам. Вы понимаете, что нет ни одного человека, который бы не согрешал. И поскольку мы все согрешаем, весь вопрос в том, как долго мы ходим с этим грехом. Чем дольше ходим, тем хуже для нас, потому что через это мы открываем дверь для поражения. И это милость Всевышнего, чтобы сразу как бы по минусам расплатиться, чтобы остались только плюсы для воздаяния. Значит, в рамках законов природы невозможно, чтобы за одну ночь было исправлено все, что сделано плохого за целый год. Совершение настоящей тшувы – дело непростое и включает в себя множество этапов. Вот это важно, потому что
у нас вот эта легкость просить прощения, учитывая того, что у нас такой большой кредит, все прощения, мы это можем каждый день об одном и том же просить. Так вот, чтобы не попасть в такую ситуацию перед Всевышним, когда тот, кто раскаивается в своем грехе и опять его делает, он подобен тому, кто никогда не каялся, да, вот послушайте, что мудрые говорят о том пути раскаяния, который признает Всевышний. Значит, дело непростое, включает в себя множество этапов. Исправление характера, поведение, совершенствование поступков. Мы знаем, что человек это все сам сделать не может. Это возможно только, если ты принимаешь внутрь себя Слово Божие, истину. И говоришь, и просишь, и молишься Богу. По сути, это и есть тех-либо предложений, которые каждую неделю священники выставляли в скинии. Вы знаете, там стол хлебопредложений, там каждую неделю выставляются новые хлеба. И в конце недели эти хлеба священники должны съедать. Так вот, по сути, я увидел в этом тот принцип, что каждую неделю я должен работать над собой, видя вот все те свои проступки, и выкладывать хлебопредложений. Когда я говорю Господу: Господи, я хочу, вот, чтобы это слово было во мне. И я всю неделю об этом молюсь, и в конце недели, значит, спустя неделю, каждый шаббат выкладывается, и в следующий шаббат новый хлеб. И вот этот снимается и съедается. То есть я предложил, я его молил, я просил, да, промаливал, и потом я его съедаю. То есть оно должно во мне раствориться, это слово. То есть, глядя на устройство скинии, вы должны понимать, как это должно работать в нас, потому что мы скиния. То есть у нас должны быть эти хлебопредложения регулярно, каждую неделю. И вот, вот этот путь шивы, о котором говорят мудрые, исправление характера, поведение и совершенствование поступков. Но это все, оно взаимосвязано с теми мыслями души, которые нами руководят. Поэтому мы стремимся пробудить в себе стремление к шуве уже в новомесяче Элула за 30 дней до судного дня. Месяц Элул предназначается для всего этого не только потому, что он непосредственно предшествует грозным дням. Он отличается особыми качествами, крайне важными с точки зрения всего, что связано с возможностью получить прощение за свои дурные поступки и очиститься от грехов. Как известно, Моше Рабейну разбил скрижали, когда спустился с горы Синай и обнаружил, что евреи поклоняются сделанному ими золотому тельцу. Произошло это 17-го Тамуза. В первый день месяца Элул Всевышний приказал Моше снова, в первый день месяца Элул, Всевышний приказал Моше снова подняться на гору Синай, чтобы получить вторые скрижали завета, после того, как он смилостивился над Израилем, уступая настойчивым мольбам Моше помиловать евреев и не наказывать их за совершенный страшный грех. Это пребывание Моше на горе Синай продолжалось так же, как и первое, 40 дней. Поэтому истекли они как раз 10-го Тишрея в Йом-Кипур. В этот день Всевышний сказал Моше: «Простил я, как ты просил». И потому эти 40 дней навсегда остались в еврейской истории как дни милосердия, как дни благосклонности Всевышнего, когда он охотно принимает молитвы народа Израиля и прощает грехи. Наши святые книги часто говорят о трех средствах, благодаря которым возможно смягчить приговор. Тшува, значит, возвращение на путь истины, раскаяние. Тфила, молитва, соединение со Всевышним молитвой. И цдака, это благотворительные дела. Во всех трех есть намек в тех стихах Торы, в которых зашифровано название месяца Элул. И дальше приводятся три местописания, в которых на иврите начальные буквы, если сложить, они из некоторых слов, они составляют месяц Элул. Значит, «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце твоего потомства». Такое есть местописание. И это тшува. Также «Я принадлежу моему возлюбленному, и он мне». Это тфила. И здесь тоже начальные буквы указывают на Элул. Также «И посылка кушаний каждый своему другу и подарков бедным». Это цдака. И тут тоже есть начальная буква, которая указывает на Элул. Эти намеки также говорят нам о том, что Элул – это время, когда небесные врата открыты для проявления милосердия и всепрощения. Другими словами, Иешуа сказал: как поступает Отец ваш небесный, так и вы должны поступать. Если это время его милости и прощения, то Тем более для нас должно быть время милости и прощения к тем, кто сделал когда-то что-то нам плохое. Месяц Илул – это время, когда небесные врата открыты для проявления милосердия и всепрощения. Слихот – буквально извинение. Это дополнительные молитвы, которые читаются в дни постов, в период покаяния между Рош ха-Шана и Йом-Кипур и в течение всего месяца Элул. Сефардские евреи начинают читать слихот в Рош ха-Хадеш Элул, ашкеназские на исходе последней субботы перед Рош ха-Шана, если она предшествует Рош ха-Шана не меньше, чем на 3 дня. В полночь после окончания субботы мы собираемся в синагоге, чтобы читать слихот. Слово «слихот» означает «просьба о прощении». Главная часть этих молитв – перечисление 13 образов божественного милосердия, предваряемое воззванием «Бог, Царь, сидящий на троне милосердия» или «Ты, долготерпеливый Бог». В древности слихот не содержали ничего, кроме цитат из священных писаний, и всегда предшествовали исповеди в грехах. Самая суть слихот прекрасно отражается в словах пророка Ирмиягу: «Вставай, взывай по ночам, в начале каждой стражи, как воду изливай сердце свое перед Господом». Среди многочисленных молитв, с которыми мы обращаемся к Богу, молитвы слихот занимают особое место. На их важность указывает даже время произнесения слихот, как будто специально назначено на самое неудобное для человека время. Первая молитва слихот произносится в ночь субботы на воскресенье, начинается после полуночи. Нет другой такой молитвы, ради которой нужно приходить в синагогу за полночь. В следующие дни, вплоть до Рош ха-Шана, мы читаем слихот ранним утром. То есть просыпаемся в необычно ранний час, идем в синагогу еще в темноте и натощак. Чтобы понять смысл слихот, мы должны вспомнить весь контекст исторических событий. Это были дни исхода. Мы уже говорили об этом. Моше разбил скрижали, а затем 40 дней молил Бога, чтобы он простил народ свой. Наконец Моше вновь поднялся на гору и пробыл там еще 40 дней, а в Йом-Кипур сошел со вторыми скрижалями, на которых вновь были начертаны 10 заповедей. Эти последние 40 дней каждый год даются нам на подготовку к прощению, которую мы должны просить у Бога за грехи наши. Это время, когда он пребывает рядом с нами, как царь, выходящий к народу из своего дворца. Это время, когда каждый из нас может подойти к Богу вплотную и попросить у Него прощения за грехи. Важнейшим моментом 40-дневного периода подготовки к искуплению являются последние дни календарного года, когда мы дополнительно к ежедневным молитвам читаем слихот. В этих молитвах периодически повторяется фраза, которую сам Всевышний обучил Моше, пройдя перед лицом его: «Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в 1000 родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до 3-го и 4-го рода». Еще, начиная с новомесяча Элул, до конца праздника Суккот принято к молитвам Шахарит и Минха прибавлять 27 главу Тегилим, 27-й псалом. В синодальном это 26-й. Содержание, которое прекрасно соответствует настроению всего месяца Тишрей и в особенности грозным дням. «Господь, свет мой». Эти слова относятся к Рош ха-Шана, когда мы надеемся на то, что Всевышний обратит к нам свое светлое лицо, и спасение мое – это намек на Йом-Кипур, день, на который мы возлагаем все наши надежды на помощь Бога. Продолжение говорит само за себя. «Кого мне бояться? Господь – оплот жизни моей. Кого мне страшиться? Ибо укроет он меня в шалаше своем», то есть в сукке, «в день беды, даст мне убежище под кровом шатра своего. На неприступную скалу вознесет он меня». Понятно, что это намек на праздник Суккот. Вот несколько слов о месяце Элул. Значит, что касается милости и прощения, я сегодня получил письмо из Израиля. Я его зачитаю, поскольку тот, кто пишет, обращается ко всей нашей общине. И После того, как я прочитаю, вы поймете, о чем идет речь. Когда я читал это письмо, Дух Божий очень касался меня. Значит, общине «Дом мира» Бейт Шалом в Латвии от еврейского старика из города Никивот, Израиль. Я прошу вас отнестись снисходительно к моему многословию. Горе мне, если напишу, и горе мне, если не напишу. Простите меня, если скажу слишком много. Я родился в Двинске, в Латвии, в 1936 году. Отец мой был членом анархистского еврейского кружка. И хотя он получил лучшее еврейское образование, которое можно было получить в те годы, он с презрением относился к еврейской традиции. Мама моя даже была вынуждена тайком приглашать Моэля, чтобы отец не помешал сделать мне обрезание. Мама же научила меня читать молитвенник и молиться традиционными молитвами «Шма» и «Благодарю тебя». В конце июня 1941 года моя семья пыталась бежать, но нас остановили в Риге. Латыши подожгли здание, в котором мы были. Это была синагога и школа на улице Гоголя. Подожгли здание со всех сторон, а затем бросили гранату внутрь. Отец выкинул меня в окно, и в большой суматохе мне удалось сбежать. Я не знаю, сбежал ли кто-то еще. Никогда не возвращался к этому вопросу. Пятилетним ребенком я оказался в Риге без всяких родных. Больше всего зла у меня было тогда на маму. Это она заставляла меня молиться ежедневно, внушала мне, что существует некий Бог, который всегда позаботится обо мне, Бог, который любит еврейский народ. Где он, этот Бог, был теперь? Если он есть, как он допустил народу, среди которого мы жили, пасть до такой степени, что люди вокруг сжигают детей и женщин заживо? Как он попустил людям такое ожесточение, если он безраздельный хозяин всего? Мне казалось, что моя мать осквернила воспитание отца. Отец учил призывать всех людей к добру и справедливости. Я знал, что если бы в мире было бы много таких людей, как мой отец, люди не стали бы такими жестокими. Меня подобрала семья крестьян, которые тоже придерживались красных взглядов. И мне посчастливилось прожить с ними 4 года со всеми их бедами. Они делили пищу со мной. В основном это была квашеная капуста с перловой крупой и иногда рыба. В июне 1945 года я поднялся на корабль в Палестину вместе с еще дюжиной детей. Мы поселились в кибуце Мизра. Это был мой сознательный выбор. Я мечтал стать свиноводом на святой земле, чтобы осквернить ее. Это была попытка увековечить память отца. Я учился в школе утром, а с 12 часов до 5 должен был работать. И специально выбрал работать свинопасом. Так прошло 6 лет. Я закончил с горем пополам школу и пошел изучать технологию питания. Стал технологом по производству свиных колбас. На этой работе я проработал 28 лет. Меня огорошил мой сын. Однажды я узнал, что он стал религиозным и тайком от меня стал соблюдать заповеди. Я был очень обижен и прервал с ним всякие отношения. Так сложилось потом, что у меня было 8 внуков, которых я ни разу не видел. Все это изменилось благодаря тому, что я узнал о вашей общине. Из Бершевы приехал ко мне молодой человек, чтобы записать мои воспоминания о катастрофе. Мы заговорили с ним, и он мне рассказал, что он недавно был в Риге. Так слово за слово я узнал, что есть в Риге община, в которой люди понимают те ужасы, которые были сотворены во время войны. И люди, которые, возможно, и мои ровесники, приходят в эту общину, и они в поиске того, как быть в послушании у Бога Израиля. Я после этого разговора 2 недели никого не мог видеть. Потом я поехал к моему сыну, попросил у него прощения за то, что сам был зол к нему, за то, что сам я поклонялся всю жизнь тому Богу, которого я сам выдумал, и сам попускал своей собственной жестокости. 70 лет спустя в Латвию пришли перемены, а ко мне они не пришли. Мне это было больно узнать о себе. Не Бог оказался виноват во всех моих бедах. И после этого я попросил своего знакомого, чтобы мне написать вам. Я не смогу писать на латышском языке, поэтому он переведет вам. Я хочу только попросить у вас прощения за ту озлобленность, которая была у меня к вам. За то, что я, ежедневно ложась и вставая, проклинал ваш народ. Я смотрю в мое сердце сейчас, и еще у меня нет того тепла, которое я хотел бы иметь к вам. Простите мне, пожалуйста. Я не могу себя ничем оправдать перед вами. Мне скоро надо будет прийти на суд Бога. Я сейчас понимаю это как никогда. Как же я войду на суд его с ненавистью, от которой не могу избавиться? Еще раз прошу прощения за многословность и за сумбурность. Я благодарен Богу, что узнал о вас. Просто из-за того, что узнал о вас, я понял его образ и узнал о его помазаннике. И все же не отпускает меня Пиня. Я обещал тому человеку, который прислал мне это письмо, что я зачитаю это письмо в общине и потом напишу ему ответ. Может быть, у вас есть какие-то слова, которые вы можете сказать этому человеку. Мне бы хотелось, чтобы кто-то из латышей сказал этому человеку несколько слов. Иди сюда к микрофону.
Es gribu visu latviešu tautas vārdā prasīt piedošanu. Ebreju tautai, ko viņi darījuši ir. Lai, ja viņi spēja, lai viņi piedot, es prasu no sirds visai Latvijai. Piedot Latvijai. Ebreju tauta. Lūdzu, lai viņš arī piedot. Ja viņš var, lai viņš piedot Latvijai tautu. Viņi nezinā, lai ko darīja. Vai zinā, es nezinu, bet lai piedot. Latviešu tauta.
Мне, наверное, надо перевести. Женя просит у Пини, чтобы Пиня простил Латвию, эту землю, и народ, который живет на этой земле, за то зло, которое этот народ сделал еврейскому народу. Если он может, пусть простит, просит Женя. О том, как нам к этому всему относиться, я думаю, каждый в своем сердце должен получить те слова от Духа, как молиться, за кого молиться, за что молиться. Я понимаю, что если Пиня обращается к нам и говорит о том, чтобы мы простили его за тот гнев, который он держал на латышский народ, то наша прямая обязанность молиться за этот народ, чтобы милость Бога простерлась к этому народу и чтобы этот народ раскаялся. Мудрецы говорят, что раскаявшийся грешник, он стоит выше, чем праведник. И я радуюсь за Пиню, за то, что ему открылся не только Всевышний, за то, что ему открылся Машиах, помазанник. И я радуюсь за то глубокое раскаяние, которое он имеет в своем сердце. И вы это почувствовали в строках этого письма. Мне бы хотелось, чтобы мы все ходили в таком раскаянии перед Всевышним, потому что нет ни одного праведного. Мне бы хотелось, чтобы мы все имели такие сердца перед Всевышним, уповая на Его милость. И, конечно, нам надо молиться об Израиле, потому что Господь уже искупил Иакова. И нам надо ему об этом сказать. Но я вижу, что сбывается еще одно слово Божие, когда ревность к Израилю придет, глядя, как язычники входят в полноту Божию. И вот этот случай с Пинией как раз является свидетельством. Он увидел, что те латыши, которые принадлежат к тому народу, который убивал его родителей и многих других евреев, они исповедуют теперь единого Бога Израиля своим Богом. Они стремятся искать его волю. И для него это было и есть свидетельством того, что Всевышний всемогущий, милосерден. Поэтому нам нужно держать высоко свое знамя и достойно, если Всевышний так доверяет нам. Тот, кто творил чудеса для наших отцов и вывел их из рабства на свободу, спасет вскоре и нас, и соберет нас, изгнанников, с четырех сторон света, чтобы объединить весь народ Израиля. И скажем в имени Машеха Иешуа. Амен. Этот Рош Хадеш месяца Элул пусть принесет нам этот месяц добро. Пусть Святой Творец, благословен Он, обновит его для нас и для всего народа своего дома Израиля, для жизни и для мира, на радость и веселье, для спасения и утешения. И скажем в имени Машеха Иешуа. Амин. Счастливы находящиеся в храме Твоем, вовек они будут хвалить Тебя. Счастлив народ, чей удел таков, счастлив народ, чей Бог Адонай. Хвалебная песня Давида. Превознесу Тебя, Владыка, Бог мой, и буду благословлять имя Твое во веки веков. Ежедневно буду благословлять Тебя и восхвалять во веки веков имя Твое. Велик Господь и велика слава Его, и величие Его непостижимо. От поколения к поколению будет передаваться хвала Тебе за Твои деяния, и о могуществе Твоем будут повествовать. О великолепии славы Твоей и о чудесных Твоих деяниях я расскажу. О грозной мощи Твоей будут говорить, и я поведу о величии Твоем. Вспоминания великой милости Твоей передадут они своим детям, и справедливость Твою воспоют. Милосерден и милостив Господь, долготерпелив, Его любовь безгранична. Добр Господь каждому и милосерден ко всем своим созданиям. Будут благодарить Тебя, Господь, все создания Твои, любящие Тебя будут Тебя благословлять. О славе Царства Твое поведают и о величии Твоем расскажут, чтобы стало известно людям о могуществе и о славном великолепии Царства Всевышнего. Царство Твое – вечное Царство, и власть Твоя над всеми поколениями. Поддерживает Господь всех падающих и распрямляет всех согбенных. Глаза всех устремлены на Тебя, и Ты даешь пищу каждому созданию вовремя. Раскрываешь Ты ладонь свою, щедро насыщаешь все живое. Справедлив Господь во всем, что вершит, и милостив во всех своих деяниях. Близок Господь ко всем, взывающим к Нему, ко всякому, кто искренне Ему молится. Желание боящихся Его исполнит Он, услышит их вопль и спасет их. Охраняет Господь всех любящих Его, а всех злодеев уничтожит. Хвалу Господу произнесут уста мои, и все живое будет благословлять Его святое имя во веки веков. А мы будем благословлять Бога отныне и вовек. Восхвалите Бога. Во имя Машеха Иешуа. Амин.
Я Тебе помогаю. Я Тебе помогаю. Говорит Твое слово. Природа родная. Мое сердце желает быть послушным Тебе, чтобы увидеть Тебя наяву, не во сне. Мое сердце желает быть послушным Тебе, чтобы увидеть Тебя наяву, не во сне. Научи, научи, научи меня любить. Научи, научи, научи завет хранить. Научи, научи от небесной красоты. Научи, научи, научи любить, как Ты. Научи, научи.
научи, научи, научи завет хранить, научи, научи от небесной красоты, научи, научи, научи любить, как ты. Я тебе помогаю, я тебе помогаю, говорит твое слово, природа родная, говорит мне твой голос прямо в сердце мое. Боже, дай мне услышать еще слово твое. Говорит мне твой голос прямо в сердце мое. Боже, дай мне услышать еще слово твое. Научи, научи, научи меня любить. Научи, научи, научи завет хранить. Научи, научи от небесной красоты. Научи, научи, научи любить, как ты. Научи, научи, научи меня любить. Научи, научи, научи завет хранить. Научи, научи от небесной красоты. Научи, научи, научи любить, как ты. Как елей драгоценный голос твой для меня, собираю богатство я для светлого дня. Все страдания, невзгоды — это путь мой к тебе. Не боюсь ни погоды, ведь живешь ты во мне. Все страдания, невзгоды — это путь мой к тебе. Не боюсь ни погоды, ведь живешь ты во мне. Научи, научи, научи меня любить. Научи, научи, научи завет хранить. Научи, научи от небесной красоты. Научи, научи, научи любить, как ты. Если сердце наклонишь к размышлению ты, то пожнешь еще больше от моей красоты. И узнаешь, как чуден и прекрасен твой Бог. Я тебе помогаю, ты не бойся, сынок. И узнаешь, как чуден и прекрасен твой Бог. Я тебе помогаю, ты не бойся, сынок. Научи, научи, научи меня любить. Научи, научи, научи завет хранить. Научи, научи от небесной красоты. Научи, научи, научи любить, как ты. Мое сердце готово петь и славить тебя. Драгоценное слово оживляет меня. Но что может быть лучше искры жизни твоей. Ты, душа, не смущайся, лучше ешь его, пей. Но что может быть лучше искры жизни твоей? Ты, душа, не смущайся, лучше ешь его, пей.
Научи, научи, научи меня любить. Научи, научи, научи завет хранить. Научи, научи от небесной красоты. Научи, научи, научи любить, как ты.
Я тебе помогаю,
я тебе помогаю,
говорит твое слово, природа родная. Мое сердце желает быть послушным тебе, чтобы увидеть тебя наяву, не во сне.